А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 октября, сейчас 17.07. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. И в этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда». Будем обсуждать, будем спорить, будем проводить голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Еще следим за тем, что творится на московских дорогах. Давайте посмотрим. Прямо сейчас трехбальные пробки. Удивительная история. Уже 5 вечера, а все еще 3 балла. Дальше, правда, нам обещают 4 балла в 5 вечера, пока 3, еще раз напомню. Дальше 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. В 8 вечера, по прогнозам, нас ждут 4-бальные пробки. Срочное сообщение, тут много интересного. Великобритания ввела санкции против российских агентств социального проектирования и некоммерческой организации «Диалог». Со ссылкой на правительство пишет об этом агентство ТАСС. Визит Путина в Казахстан активно готовится, но даты пока не называются. Это ТАСС со ссылкой на Пескова. И еще два сообщения. У нас есть всего две призерки российских игр, Олимпийских игр 2024 года. И вот задним числом Минспорт предлагает выплатить этим теннисисткам Мире Андреевой и Диане Шнайдер по 2,5 миллиона рублей за серебро Олимпийских игр. Долго говорили о том, что, может быть, платить ничего не будут. Потом паралимпийцам решили все-таки заплатить соответствующие деньги. А вот теперь говорят уже и про Парижскую Олимпиаду как таковую. И еще одно сообщение из срочных. Певица Адель частично потеряла слух из-за бактериальной инфекции. Пока без подробностей, но ждем это в следующих информационных выпусках. Наша тема сегодня в рамках программы «Своя правда» — это попытки или желание чиновников и депутатов мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы. Еще во время учебы. Как говорят, внебрачное сожительство не идет на пользу государству, поэтому нужно убеждать студентов как можно раньше вступать в брак и рожать детей. Так, во всяком случае, говорили в Высшей школе экономики в ходе обсуждения законопроекта о студенческих семьях. И вот на эту тему мы сегодня решили поговорить. Поговорить и проголосовать эту тему тоже решили в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, найдем. Вот оно, голосование. Вот и 237 человек, которые уже проголосовали. А теперь и вы присоединяйтесь, если до сих пор этого не сделали. Депутаты хотят мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы. А правильно ли это? Ну, многие говорят, надо сначала выучиться. Или там, ну, масса вариантов, короче говоря. Вот надо ли, стоит ли мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы? Это правильно, это неправильно, нет однозначного ответа. Такое довольно простое голосование, итоги которого мы будем подводить через 50 минут. Теперь собравшиеся здесь в студии психолог, ведущий преподаватель кафедры кинопроизводства в колледже IT-Hub Сергей Мац. Сергей Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Высшей школы экономики. Иван Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните. А нет. Звонки у нас, как обычно, во второй части программы. Иван Андреевич, вы директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Высшей школы экономики. На вас ссылаются под заголовком «Чиновники и депутаты хотят мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы». Вы и рассказывайте.
Ну, давайте я расскажу, из-за чего сырбор.
Да.
В Вышке на прошлой неделе была большая конференция исследователей высшего образования, и мы с коллегами там решили организовать такую пленарную сессию, посвященную феномену студенческой семьи. Вот. И Институт образования Высшей школы экономики, подразделение научное, экспертное, которое занимается различными проблемами образования разного уровня, у нас есть такая культура за один стол сажать не только исследователей, но сразу и практиков, и иногда политиков. Да? И это то, что было сделано. И мы обсудили, в общем, студенческие семьи. Мне кажется, что вот в этом новостном материале, который в «Коммерсанте» был опубликован, Ну, понятно, журналисты решают свои задачи, да, привлечь внимание. Ключевые тезисы круглого стола были немножко заострены, поэтому и воспринимаются так сходу даже мною немножечко, ну, настороженно. Потому что, кажется, там мы не говорили о том, что нужно обязать всех срочно, кто проходит обучение в университете, рожать.
Ну, и, откровенно и, говоря, и тут этого не написано.
Да, но о чем шла речь? Речь шла о том, что очень долгое время понятие студенческой семьи не очень интересовало исследователей. Там были вот Ростовская, Тамара Керимовна, она вот давно этим занимается, но это не было в повестке. Причем это не было ни в повестке исследователей, ни в повестке тех, кто занимается демографической политикой, ни в повестке образовательных политиков. В этом году, кажется, это понятие просто влезло в повестку, потому что год семьи и детей, с одной стороны, а с другой стороны, потому что, ну вот, когда мы стали смотреть на ситуацию, мы обратили внимание на что? Что, несмотря на то, что крайне нетипично для студентов высших учебных заведений заводить семьи и рожать детей, такие студенты есть. Да, вот по данным мониторинга Министерства науки и высшего образования, там 22 тысячи студенческих семей у нас есть. Там на фоне, конечно, 4 с лишним миллионов студентов это не так много, но тем не менее это счет на тысячи. Да? А во-вторых, есть, ну, соответственно, если есть студенческие семьи, значит, должна быть какая-то осмысленная программа их поддержки. Потому что понятно человеку без специальной экспертизы в образовании, что совмещать обучение и брак, и воспитание детей – это задачка не самая простая. И, собственно, мы обсуждали там, какого рода это может быть политика. Я думаю, дальше поговорим, что делают университеты, что можно делать. Ключевой тезис здесь такой, что нужно студентам, которые по каким-то причинам решили уже на студенческой скамье завести семью, нужно дать им эту возможность. То есть не обязывать всех, а тем, кто хочет, дать такую возможность. Второе. На конференции очень много говорили про это. Вот Иван Павлюткин говорил, в том числе мой коллега из Православного Свято-Тихоновского госуниверситета. По данным опросов самих студентов и, кстати, опросов населения, оказывается, что люди сами говорят о некоторой нехватке навыков, что ли, поддержания здоровой такой хорошей семьи и навыков воспитания детей. И мы говорили о том, что университеты – это хорошая площадка для того, чтобы людям эти навыки транслировать, и чтобы люди эти навыки именно в университетах приобретали. Поэтому резюмирую. Я бы сказал, что в ходе нашего мероприятия продвигалось два ключевых тезиса. Первое – нужно помогать студентам, которые заводят семьи в университетах. Их немного, и поэтому есть реальная возможность кейс-бай-кейс их поддерживать и выстраивать их траектории особым образом, и образовательные, и личные. Второе, университеты могут и, наверное, должны быть площадкой формирования просемейных установок, которые, в свою очередь, могут в дальнейшем внести вклад в решение сложной демографической ситуации в стране.
Хорошо. Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Высшей школы экономики. А как эти навыки будут получать? Видимо, поговорим об этом. Вот Юлия 82-я пишет. 41-й пишет. Рожать нужно, когда есть квартира, образование и доход. А откуда у студентов вот это все? Совершенно непонятно. Дмитрий, сколько денег в результате дискуссии вы решили потратить на поддержку одной студенческой семьи в течение одного учебного года, и будет ли поддержка после окончания учебы? А вы полагаете, что студенческая семья, даже когда уже все перестали быть студентами, должна таковой оставаться, да, Дмитрий? Запомните навсегда. Это Вася такой, 481-й, к нам присоединяется. Мотивируют только деньги. Нет денег – нет детей. Государство это так и знает. Вообще, не знаю, насколько государство должно от этого отталкиваться. 639-й. Депутаты очень хотят заставить людей вести себя как растения, не болеть, размножаться как можно раньше и как можно больше. В том еще неплохо бы, чтобы как отплодили, умирали сами, а не пенсию просили. В московской больнице ребенку из Калининграда помощь могут оказать за 2 миллиона. Условий нет, пишет Андрей, 930-й. Тоже не очень понятно, как это связано с нашей сегодняшней темой. И вот Юлия. Замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Разводов много потом от браков по молодости. Это вопрос на самом деле. А на самом деле вопрос не только у нее. И вот Сергей, 422-й, какой процент разведенных при ранних браках? Хорошо, обо всем этом поговорим. Сергей Мац, психолог, ведущий преподаватель кафедры кинопроизводства в колледже IT-Hub. Что вы думаете по поводу молодежных браков?
Вы знаете, я ничего не могу думать по поводу браков, потому что это не та сфера, в которой я работаю, потому что отношения и брак – это разные вещи, они могут идти вместе, они могут идти порознь, бывает по-разному. Но я хотел бы для того, чтобы у нас было какое-то взаимопонимание, короткую справку от себя привнести, хотя не из моей предметной области, но из смежной. Значит, я буду транслировать, разумеется, классические взгляды из книжек, ну, там, например, Сергея Ивановича Голда и других классических социологов семьи наших классиков. Значит, напомню, как это выглядит. Выглядит это примерно так, что есть три модели семьи, если мы семью и брак не уравниваем, а семья – это, условно говоря, система отношений, та самая ячейка общества, потому что брак – это юридический институт, он с семьей не всегда параллелен, но по-разному. Хотя государству, конечно, хотелось бы, чтобы это было одно и то же, и государство в этом смысле странно не понять. Ясно, что государство в этом хотелось бы знать. Ну, есть демография и много разных других вещей. Значит, с точки зрения социологии семьи, как я ее знаю, повторюсь, я в этой области не специалист, но это смежная со мной специальность. Выглядит так. Значит, была патриархальная семья. Учитывая концепцию Марка Блока, там, длинного средневековья и так далее, она никуда не делась, она рядом с нами есть, она по-прежнему существует. Патриархальная семья – это тогда, когда, условно, бабушка и дедушка решают, с кем у вас будет, собственно, семья, с кем вы будете жить, с кем вы будете звать детей. В этой модели у вас могут быть в большинстве случаев отношения и на стороне женщины, жена для детей, как говорят индусы, вот, а другие женщины для развлечения. Но это такая себе модель, конечно, в современном обществе, уже не говоря в цивилизованном государстве. Не так давно, ну, 200-300 лет назад так и было, в 18 веке возникает новая модель, которая, собственно, в большинстве случаев для нас теперь ассоциируется с понятием семья. Это семья детоцентрическая, она связана с эпохой просвещения. Ученые-просветители, там Вольер Дидро Монтень, Вольтер оговорился, конечно, Вольер – это для животных. Значит, издали первую энциклопедию, вот в эту эпоху возникает семья, когда с точки зрения экономической, и в этом смысле я должен спорить, но вот в этом месте поспорить не могу, семье нужна поддержка, объективно. Возникла ситуация, при которой два человека могут вытянуть детей сами. До этого, например, в патриархальной семье ты решил жениться не на том, на ком тебе сказали бабушка и дедушка, тебя выгнали. Все, это тебе папа с мамой ни с Новым годом, ни с праздником. Ты просто вылетел из семьи, ты не там. Значит, детоцентрическая семья возникает детоцентрическая в тот момент, когда возникают экономические предпосылки для того, чтобы два человека могли вытянуть детей. И тогда возникает концепция «мы вместе, пока у нас дети». Эта концепция во многом, к сожалению, очень часто заканчивается, увы, на моих клиентах, это уже моя профессия, тем, что дети выросли, и тут мы не понимаем, зачем нам была нужна наша семья, спасибо, и вот что там, разводы после ранних браков, вот это вот все. Очень серьезная проблема, мы знаем, как с ней бороться, но это очень тяжелая борьба, как с другими психологическими проблемами, завершаю свой спич. И в конце 20 века возникает, фиксируется социологами, немного изобретена третья модель семейных отношений, повторюсь, с браком, не обязательно коррелирующих, которая называется эмоциональная семья. И идея которой в том, что мы вместе тогда, когда у нас есть эмоциональные отношения. Эта ситуация коррелирует с экономической базой, которая заключается в том, что хорошо работающий родитель, один, любой из двух, может вытянуть ребенка или детей. И с этого момента он может позволить себе такую экономическую роскошь, как, собственно, семья, основанная на эмоциях. Отсюда вывод. Базис, конечно, экономика, семьи поддерживать надо. Другое вопрос, я не очень понимаю, какие студенческие, вот мне бы очень хотелось дефиницию. Вот я завтра поступлю в вышку, не знаю куда, в аспирантуру я заканчивал, ну, какое-нибудь образование, в еще одну аспирантуру. Я студенческая семья, меня поддерживать или как?
Давайте поговорим на эту тему. Много, Савелий, 884-й, а как на молодой семье скажется призыв на срочную службу? Андрей, 892-й, госполитика в области демографии напоминает намерение хозяев двух собачек отправить последних на случку. Что будет с ребенком, счастлив он будет или нет? Как себя будут чувствовать мама и папа? Об этом государство, кажется, предпочитает не думать. А что такое студенческая семья? Иван Груздев.
Ну, вы мне ставите сложный вопрос, на который я в лучших традициях исследователей не дам прямого ответа. Мы как раз говорили, вот Ольга Владимировна на конференции, что одним из предметов споров, вот когда законодатели, да, когда они вводили понятие студенческой семьи именно в нормативные документы, был вопрос, как ее определить. Да? Потому что действительно студент – это род занятий, и строго говоря, никто никому не мешает в любом возрасте стать студентом, там, вплоть до самых преклонных лет.
И стать семьей тоже можно в том возрасте уже, и это никакого отношения не имеет. Это правда.
Абсолютно
верно. И детей верно. Тоже в 21 веке, да, в общем, достаточно старших возрастах.
Абсолютно верно. Опять же, учитывая в том числе современные возможности технологий. Но мне кажется, что при любом обсуждении каких-то вот подобных вещей нужно держать в голове контекст, иначе если контекст не держать, а закапываться в таких деталях, то ну, почти все выглядит абсурдно. Все-таки мы вряд ли будем ожидать, что будут введены какие-то меры, которые стимулируют население в преклонных годах срочно вступать в брак, специально, чтобы получить поддержку и срочно,
дополнительные
льготы, и срочно рожать. Да. То есть все-таки речь идет про... смотрите, не многочисленную, то есть это там 22 тысячи семей, да, опять же, по данным мониторинга МОН, и действительно молодую, да, то есть законодательно это будет ограничено, кажется, если не путаю, 27 годами, даже не 35, что является возрастом молодежи в таком в государственной, да, рамке. С точки зрения исследований, то есть исследователи, конечно, интересуют прежде всего студенты дневных отделений очных, которые учатся, студенты более-менее молодые. Не хочется сейчас говорить там про какие-то называть пороги, да, числовые, но если мы там посмотрим в целом на нашу систему, там, да, у нас студенты бакалавриата, ну, это условно 20-летние люди, студенты магистры, ну, это люди, которые там около 25 лет, не сильно старше. То есть все-таки мы говорим про молодых людей, реально молодых, которые пошли, и это важно отметить, ну, в такой некоторый контрапункт с общим населением в части ну, своего матримониального поведения и своих установок на деторождение. Потому что в целом у нас, мы видим, там, средний возраст рождения первого ребенка у женщин сдвигается, там, по-моему, 28 лет, если не путаю. Вот, это люди, которые, ну, идут в контртренд. И именно поэтому, в общем, их там важно поддерживать. И вот Сергей говорил, мне кажется, это очень к месту был вот такой обзор, да, социологических теорий семьи, там, да, потому что что он нам говорит, да, представим, что вот мы там не ученые, а вот слушатели, да, наши, что мы должны из этого вынести, что вообще говоря, институт семьи за последние, не так много лет, кстати, за последние 100 лет он претерпел чудовищные изменения. И,
чудовищные в смысле плохо?
Чудовищные в смысле...
В смысле количество изменений, я подозреваю.
Я поэтому и...
Ну, не за последние 100 вот. Даже, а за последние 50,
даже за последние 50, да, я так аккуратно выбрал 100. Ну, вот давайте так, чтобы...
С 80-х годов 20 века,
поинтереснее было, на личном примере расскажу. Вот у меня есть дети, и там мне 34 года, я уже не попадаю, скорее всего, ну, да? Не попаду под...
Еще год целый.
Да, но по студенческой семье уже вряд ли, да, я уже давно закончил учиться. Но в общем, было, прямо скажем, непросто, когда появились дети. И я думал, а как же так, а как же вот мои родители, там, у них 27 лет я появился, но как-то они, в общем, умудрялись там и работать, и, кажется, там и кино смотрели. А я вдруг понял, а, вот смотрите, с нами бабушка моя жила. Моя мама, и она очень сильно помогала. На самом деле, раньше в основном люди жили, то, что там сейчас говорят, расширенная семья. На одной жилплощади жило несколько поколений. Было очень много межсемейных трансфертов, да, то, что в социальной политике называют, да, когда какие-то ресурсы вам передают. Было очень много то, что социологи называют сетевой помощью домохозяйств.
Бабушки раньше на пенсию выходили, начнем с этого.
Раньше да, выходили не так на давно. Пенсию, да, ну еще большая история, там, если мы говорим, чуть дальше копнем, там, да, вот сельская территория. Очень много помощи между домохозяйствами. Там, кто-то посидит, там баба Маня, которая знает всех там молодых, посидела с детьми и всех отпустила. А сейчас это. Ну, может быть, там аккуратно не будем говорить, нет, но это все стремится. Да,
сейчас у нее скандинавская ходьба в рамках московского долголетия.
Ну, да, работают.
Ну, и детей задач, которым вот. Надо обучаться, информационные даже чисто, тоже количественно сильно выросли, да. И баб Мани сейчас, она
ну,
у ребенка...
Да. Ну, вот если позволите, я завершу свою мысль, да, да. К чему я это говорил, к тому, что, значит, первое, мы вообще, строго говоря, плохо понимаем, я исследователь, я не принимаю никаких решений, кого как поддерживать, но я вот плохо понимаю, как вот эти вот 22 тысячи студенческих семей, которых Миноборнауки зафиксировал, что они есть, как они живут, да, вот на уровне практики. Не очень понимаю. Что, какие-то кейсы мы видим, там, да, какие-то нет. И важно, почему я рад этому вниманию, да, к студенческой семье. Мы, наверное, сможем сказать, что сейчас вот студенческая семья это там 5-6 разных типов, а может быть 10, там, да. И во-вторых, все-таки мне важно, вот если говорить про какие-то такие нормативные суждения, да, то вот все-таки с тезисом того, что их нужно поддерживать, того, что университеты здесь, ну, в общем, как должны замечать эту категорию, я ее вот лично очень одобряю и поддерживаю, ну, потому что, мне кажется, это просто очень хорошая штука. Вот с учетом того, что, ну, семья становится, в общем, очень такой... неопределенной категории с точки зрения того, что там реально происходит.
Понимаете, какая штука? И вот слушатели об этом пишут. Если вы говорите о том, что студенческую семью надо поддерживать, следовательно, так или иначе, рано или поздно мы перейдем к деньгам. Никуда от этого не денешься.
Или к снижению требований качества по образованию.
Или это.
Как вариант.
А как только мы перейдем к деньгам, мы заговорим о том, что это может оказаться интересным и для других. И тогда люди чаще станут заводить студенческие семьи и рожать детей, если там будут деньги. Если мы говорим о том, что это снижает качество образования, то, в общем, ничего хорошего мы в результате этого не получим.
Но оно де-факто снижает качество образования. Итак, вопрос, чтобы как-то де юре к этому тоже отнестись.
Вот тут давайте поэтапно разберемся сначала с деньгами. Я вам, если позволите, сопонирую.
Давайте.
Ну, вообще говоря, российское государство довольно щедрым образом себя ведет с людьми, которые детей рожают вот сейчас, если мы говорим не про студентов. У нас один из самых длинных на фоне там мировых практик, если не самый длинный, декретный отпуск, оплачиваемый для женщин. У нас есть мат-капитал. У нас есть куча разных других льгот. Видим ли мы существенные сдвиги в ситуации? Ломанулось ли у нас население, как проклятые, рожать? Нет. То есть, мне кажется, что важно сказать, что деньги там появятся в этом уравнении, да? Но вряд ли разговор про деньги содержит в себе такой нерв, что кто-то начнет специально там, в общем, быть студентами и специально заводить браки, чтобы на эти ресурсы претендовать, потому что мы видим по другим группам населения, что это не происходит. Создание брака и решение о рождении ребенка – это настолько серьезный жизненный выбор, что все-таки там, ну, деньги – важная штука, но, наверное, когда ты все-таки уже решил это, и потом деньги стали приятным бонусом. Качество образования – это точно очень важный трейд-офф. И мне кажется, что вот на самом деле даже не деньги самое важное, потому что университеты вряд ли смогут засыпать студенческие семьи деньгами.
А вот индивидуальные планы предоставить
вполне. Это государство может
сделать. Именно. Вообще говоря, у нас есть практика обучения специальных категорий студентов. Студенты бывают разные. И у нас есть уже после ковида практика и опыт обучение студентов в разных форматах с учетом такого привлечения активно-дистанционного формата. Мне кажется, что вот разговор о поддержании качества, ну, а, конечно, падение качества можно ожидать. Ну, давайте тут будем.
Ну, да.
Еще раз, оно происходит, скорее всего. Да.
Ну, происходит или нет, там, как, я как эмпирику тяжело сказать. Но, наверное, да, я бы считал это правдоподобной гипотезой.
Да.
Но вот как раз с моей точки зрения наиболее важные меры... они касаются вот какой-то индивидуализации учебных планов и вообще куррикулума, и вообще в целом формата обучения для студентов, которые создали семью и у которых появились дети. Еще одна зона для...
Мы должны сделать перерыв сейчас. Напомню, у нас программа «Своя правда» по поводу мотивации молодежи вступать в брак во время учебы в высших учебных заведениях, да и не только. Вася, 481-й, мои родители получили жилье от завода за 3 года, двушку, им было 18 и 19. Вот это я понимаю мотивацию, что они в 15 начали работать. Ну ладно, в общем, короче, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы думаете по этому поводу? Надо ли мотивировать молодых людей во время учебы заводить семью и детей? А прямо сейчас новости.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 октября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Надо ли мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы? Ну, чем раньше, тем лучше. Это с физиологической точки зрения вообще правильно. Но насколько это работает, вот это другая история. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Надо ли это делать? Соответственно, депутаты хотят хотят мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы. Это правильно или нет? Да, нет, нет однозначного ответа. Уже 465 человек проголосовали. Через 22 минуты будем подводить итоги, соответственно. Напомню, у нас в студии Иван Груздев, он директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Высшей школы экономики, и Сергей Мац, психолог, ведущий преподаватель кафедры кинопроизводства в колледже IT-Hub. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, вы звоните нам по номеру 7373948, код города 495. Но до новостей, Иван Груздев, мы вас как-то оборвали. Можете договорить.
Да, спасибо большое. Хотел еще про одну зону интервенций, которые вузы могут сделать в связи со семьей, да? Это вот как раз вот эта вот, условно говоря, подготовка к созданию семьи и какой-то образовательный модуль, который позволит родителям быть хорошими родителями. Вот посмотрите, давайте теперь попробуем как бы немножко сделать шаг от той дискуссии, которая у нас была до этого, и посмотрим на молодых родителей. Посмотрите, какой гигантский спрос есть на различные обучающие курсы, короткие в социальных сетях, в специальных учреждениях, и короткие видеокурсы на то, каким образом воспитывать детей. Да? Спрос огромный. И университеты на этой поляне пока не играют. Хотя могли бы играть, потому что именно в университетах просто статистически скапливается очень большое количество, там больше 4 миллионов студентов. Да?
Молодых людей, для которых это актуально.
Которые, если еще не стали семьями, то мы надеемся в какой-то перспективе станут.
Хватит развращать деньгами и халявой, в головах кроме бабла ничего нет, пишет 144-й. Работающий и заочно учится, он может обеспечивать семью, очник на кого будет надеяться, государство, но это твое решение, просчитал ли ты все. Дальше. А вы представляете, какие будут вопросы, какие запросы будут по работе у студента с семьей и детьми? Некоторые буржуи сейчас ноют, что приходят молодые люди, которые ничего не умеют, а требуют целую телегу денег. Представляете, что будут за запросы у женатого студента дневного отделения с ребеночком ипотекой. Ну, в общем, бизнес еще больше будет ныть и брать женатых людей из Таджикистана или Киргизии, у которого семья под Бишкеком и ипотека, соответственно, тоже под Бишкеком. Если уровень образования падает у врача, пилота, хирурга, это же трагедия. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей Мац, вот то, что вы услышали сейчас.
Да, есть два момента, против которых одно замечание, одно категорическое возражение. С возражения. Уровень запросов у человека, у которого есть дети, у которого есть большой опыт и, соответственно, с высокой вероятностью более развито такое психологическое явление, как личность, будет ниже, потому что он реалист. А как там, что там некоторые буржуи, ну, я не знаю, что это за социальные страты буржуи, но, в общем, короче говоря, речь идет о людях, у которых недостаточно жизненного опыта, поэтому они ведут себя неадекватно, они реальность не оценивают. Почему наш уважаемый слушатель считает, что люди, ну, например, из Республики Таджикистан ведут себя реалистичнее, чем наши, я, ну, тоже как эмпирик не очень понимаю, откуда у него такая информация. Это первое. Второе.
Разные ценники, вот и все.
Дело в том, что разные ценники на одну и ту же квалификацию быть не может. Квалификация есть квалификация, на нее есть определенный ценник. И поэтому, если квалификация имеет место, то за нее придется платить. В противном случае придется снижать требования к квалификации, чудес не бывает на рынке, с моей точки зрения. Теперь Ивану хотел бы... Ну, у меня такая тоже чисто эмпирическая, практическая, терапевтическая точка зрения. Больное место, просто на мозоль наступили, поэтому, к сожалению, практический опыт вот мой и моих клиентов показывает, что значительное число тех, кто ужасно интересуется образовательными курсами, как воспитывать детей, это люди, которые занимаются изучением курсов, как воспитывать детей, вместо того, чтобы воспитывать детей. И это довольно большая, очень серьезная, с моей точки зрения, проблема, с которой я практически вынужден сталкиваться. Для меня она фундирована работами Эриксона, потому что он об этом говорил, не я придумал, что есть такая проблема, как замещение реальных сложных практик попыткой рационализации и рассуждения об этих практиках. Люди, которым детей... Я сейчас позволю себе это слово, просто любить сил не хватает, искусства вот этого не хватает, тяготения и желания, которые очень сложно вербально охарактеризовать. Они очень любят это все рационализировать и курсиками заменить. Это такая, ну, сложная такая территория, по которой ходить, конечно, надо, но вот с некоторыми опасениями, оглядываясь по сторонам, хотел бы я сказать.
Хорошо, я не для того... Это вот вам сейчас для комментария начинается, 639-й. Я в МИИ... Не для того поступал, чтобы вы мне вместо физики показывали, как памперсы менять. Это у вас прозвучало.
Ну, здорово. Было бы странно, если в Московский энергетический институт поступали бы для изучения того, как менять памперсы.
И как же он может научить это делать? Это не его работа.
Ну, когда жизнь загонит его в ситуацию «меняй памперсы», ему мы и не поможем.
Конечно.
У него будет аут просто, просто аут.
Я постараюсь коротко ответить. Вот у социологов есть такой термин важный вообще для социологии – рациональность. Вообще под рациональностью понимается то, какой смысл люди вкладывают в какие-то свои действия. Он может быть разный. И разные исследования показывают, что в современном обществе есть некоторая проблема с рационализацией того, зачем вступать в брак и зачем заводить детей. Мне кажется, что будут это обязательные курсы, курсы по выбору, или это будут вообще не образовательные курсы, а просто какая-то среда, возможность. Да? То есть, давайте, может быть, говорить не про обязаловку, а про возможность. Важно, чтобы в университетах появилась возможность формирование у людей рациональностей, они могут быть разными, для создания семьи и вступления в брак. И последний, вот мне кажется, Сергей очень классно отреагировал на комментарий про запросы запросы соискателей, да, которые с семьями. Вы знаете, очень большая тема, которая обсуждается работодателями, что молодые люди, вот молодые соискатели, они очень эмоционально неустойчивые и незрелые. Вот тут точно можно ожидать, что люди с детьми будут лишены этих недостатков. Мы, кстати, проводили большой опрос аспирантов российских университетов, чуть постарше, студентов чуть постарше, так скажем. И там было, если не путаю, порядка трети аспирантов, у которых есть семья. И вот они в выгодную сторону отличались от тех, у кого семьи нет, по распространенности психологического неблагополучия. Вот сейчас говорят, что вообще вся молодежь постоянно сталкивается с такими проблемами. Вот те, которые к аспирантуре обзавелись семьями, они выглядят поустойчивее.
Но, а еще я напомню из ленты новостей, простите, что перебью, я не знаю, было ли сегодня это наговорит Москва, но в Государственной Думе те самые депутаты, сегодня была инициатива на тему того, чтобы устранить дискриминацию, связанную с тем, что работодатели, они целенаправленно отказывают в приеме на работу молодым женщинам, у которых нет детей, потому что считают, что они, ну, в HR-плане недостаточно перспективны, они уйдут в декрет после того, как получат эту работу. Но,
надо сказать, что это не сегодня все придумалось.
Нет, придумалось давно, но
это
сегодня...
проблема работодателя много десятилетий.
Я просто к тому, что сегодня была и такая инициатива, это повестка тоже. Это тоже повестка. К тому, что условная студенческая семья, у которой ребенок уже есть, она для работодателя выглядит не менее перспективной. А как... Я эмпирически не знаю, но в теории, как гипотеза, более перспективная.
В общем, каких-то эффектов для работодателей точно стоит ожидать, но будут ли только негативные, только позитивные эффекты, мы не знаем. Но точно есть и те, и другие.
Все-таки есть какая-то проблема между вот этой историей, вот Александр 662, между физиологической историей, однозначно жениться и рожать нужно молодыми, так как с возрастом это тяжелее. Ну, с этим же не поспоришь.
Это очень сложный вопрос. Значит, физиология, здесь я включу врача, который у меня, соответственно, с высшим образованием тоже имеется. Вопрос, что значит молодые и не молодые. Я позволю себе отметить, что мы все-таки люди, мы не животные, ну, в том смысле, в котором мы подразумеваем животный мир. И для нас все-таки родить ребенка, это не значит пережить процесс родов, который там 9 месяцев, все это тяжело, сложно, дай бог женщинам сил, но пройти потом с ним целый путь длиной в жизнь. И это обстоятельство, которое надо учитывать, оно куда более значимо с точки зрения формирования последующей личности. То есть, ну, как бы 9 месяцев роды, а потом, знаете, 20-30 лет. И удлинение детства – это положительный эволюционный тренд. Это значит, что он вообще общеэволюционно положительный, и поэтому, ну, как бы это знает любой эволюционист, поэтому детство будет удлиняться, оно должно удлиняться, это правильно.
Детство удлиняется, следовательно, время обучения в высшем учебном заведении – это скорее детство, а не время для того, чтобы заводить семью.
Ну, вы знаете, я вот личное наблюдение тоже скажу, я просто не знаю, помнит ли этот момент Иван, а я его помню прям очень болезненно. Я в это время преподавал в РГГУ в тот момент, когда у нас начались ЕГЭ. Вот я помню первое поколение, которое пришло с ЕГЭ, а до этого были вступительные экзамены в университете. Это прям пришли вот прям другие люди. Вот прям другое поколение пришло. Я очень хорошо это помню, это мое ощущение, которое я для себя зафиксировал надолго. Так что в этом плане вы абсолютно правы, да. Чем дальше, тем больше обучение в ВУЗе, оно будет коррелировать скорее с более юным возрастом. Вывод. Не могу не сказать. Поддержка им будет нужна во все большей степени. А раньше студенческая семья, бабушка приезжала, люди чувствовали себя взрослее. Опять это гипотеза, конечно, но думаю, что она правдоподобная.
То есть и проблема студенческой семьи, она будет встречаться все реже и реже.
Все чаще и чаще.
Как реже проблема. И реже. Потому что мало кто, а не дети.
А я думаю, семей будет ровно столько же, просто проблема будет масштабнее и больше.
Вот, Иван Груздев, прошу вас.
Спасибо большое. Вот я сказал уже, что студенческие семьи, которые появляются сейчас, они в каком-то смысле в контртренде, да, ко всем. И здорово тут, кстати, за одним столом с психологом сидеть, потому что социологи то же самое говорят. У нас есть объективный сдвиг в социальном возрасте, да, вот раньше... Если помните, когда школу заканчивали, отправляли выпускников во взрослую жизнь. Ну, кто сейчас в здравом уме вот там этих 17-летних и 18-летних во взрослую жизнь отправляет? Взросление сдвигается на более поздний возраст, но вот как раз именно об этом и речь. Кто-то, несмотря на сдвижку этих социальных возрастов, заводит семью, и у кого-то появляются дети. И им нужно помогать вот именно в каком-то смысле, вы правы, там, как детям. А другая история стоит в том, что, вообще-то говоря, эти подвижки – это движение социальной нормы, а университеты – это в том числе места, где социальная норма формируется. И вот как раз разговор о том, когда ты становишься взрослым, что такое взрослость, и где здесь на этой карте семья и деторождение – это в том числе тот разговор, который может конструироваться университетом в хорошем смысле слова.
Еще 5 копеек.
Можно? Да, конечно.
Это важно. Оно даже, может, не имеет отношения к теме, но для наших слушателей будет интересно. Ведь это тренды, которые движутся один навстречу другому, но в разные стороны. Детство удлиняется, а диаметрально, не являясь специалистом, насколько понимаю, или секулярный тренд, то есть половое созревание становится раньше. То есть способность к деторождению появляется все раньше и раньше, а детство при этом удлиняется. Нужна помощь нашим детям, точно.
Нужна помощь всему обществу, потому что мы опять говорим об вот этом разделении двух физиологических часто процессов. Старший, умный... Еще один слушатель пишет. Старший, умный был детина, средний был и так, и сяк, младший был дурак. Почему? Потому что родители старели. И чем позже появляются дети, тем... грубо говоря, ниже их качества.
Нет, это не так. Вот тут я отвечу совершенно точно, потому что в психологии на этот счет есть исследовательские работы, они еще 20 века, и они показывают, что в семьях, где много детей, просто разные тренды. Условно говоря, старший ребенок, он менее социализован, зато у него лучше с когнитивными возможностями, чем младший ребенок, тем хуже у него при прочих равных условиях с когнитивным потенциалом, но лучше социальным. Вывод. Выдающиеся бизнесмены, политики, вообще социальные деятели – это зачастую последние дальние дети в семье, а в русской сказке там, знаете ли, концепция другая, сказка ложда, в ней намек.
Братья подтянули, да?
Удивительно. Но это вот, опять-таки, это вот вы про другое. Удивительно, говорит, беременных на улице вообще не вижу, или в женской консультации их считанные единицы, или мне так попадается. Человек, когда хочет себе что-то доказать, он может не видеть. Так бывает.
А вы что вы делаете в женской консультации?
Я нет.
Нет,
Ника.
А, Ника.
Ника делает что-то в женской консультации.
Может быть, качество помощи повысилось
просто. Как вы относитесь к идее в первый класс 6 лет и школы с 10 классов, пишет 226-й. Если человек из наших коренных, то ему нужно платить больше денег. Он знает свои права, он в курсе цен в стране, он хочет жить хорошо, у него дети, он хочет их водить в хорошие кружки, где он развивает моторику и британское произношение. Он заботится об их развитии. У мигрантов все то же самое, но у него на родине, куда он переводит деньги, где все дешевле в сравнении с Россией, плюс он живет в общежитии, а в не в ипотечной недвижимости. Ну, это вот про то, что по-разному стоит.
Затрудняясь насчет мигрантов, могу сказать насчет 10 классов одно. Нет, тренд в обратную сторону. Нам придется удлинять образование. Сейчас 11, а будет 12. Может быть, когда-нибудь больше. Еще раз, детство удлиняется, и мировой тренд состоит ровно в том, что нам школьное образование придется удлинять. Это абсолютно логично и совершенно неизбежно с точки зрения психологии и развития.
Я вот здесь дополню,
если позволите. Да, конечно.
То есть, вот тренд абсолютно согласен, да, как такой вот общемировой. Но есть еще социальный тренд. У нас, по всем прогнозам, бешеный дефицит на рынке труда. Поэтому социальный запрос будет как раз на то, чтобы вот, ну, людей пораньше на рынок труда выдергивать, и в этом отношении не уверен, что У нас будет удлинение именно школьного возраста.
Ну, собственно, мы с вами видим...
Ну, можно начинать раньше.
Насколько я понимаю, госполитику, вот этих хав, которым я, меня тут титруют, мы имеем тенденцию к тому, чтобы повышать качество условно колледжей среднего специального образования и, соответственно, создавать эту промежуточную ступень, которая была нами, это правда, драматически потеряна при переходе от советского общества к новому российскому. Драматически была потеряна. И мы сейчас это осознаем, как я понимаю.
Так, где найти беременных? Катя 986-я рассказывает, пусть Ника приходит. Ну, если не видите, если жалуетесь, что их мало, приходите в женскую консультацию к 7 утра, мы там все, пишет Катя 986-я. А моя двоюродная сестра, пишет Андрей 832-й, в 20 лет стала жить со своим одногодкой, а первого и единственного ребенка родила через 18 лет, так что ранние семьи количество детей все равно не увеличивают. Я думаю, что это скорее не правило, а исключение из правил, то, что вы описываете, Андрей. А как рожать с ипотекой по 25-27%? Ну, как-то раньше вообще без ипотеки рожали?
Мне кажется, что это не... Ну, опять это социологу-то виднее, разумеется, потому что у него, скорее всего, данные есть, но мне кажется, что это условно связанные процессы, очень условно связанные. Процесс семья, ну, как отношение, как психология, это одно. Процесс брак, как госполитика и юридическая реальность, это другое. Рождение детей... как некое качественное изменение своей жизни, это третье, между ними наверняка есть корреляция, но это абсолютно разные процессы. Давайте не путать.
100%. Я не демограф, но я точно знаю, потому что это не секрет, что, кажется, нет ни одной страны в мире, которая переломила бы тренд на снижение рождаемости какими-либо материальными мерами. То есть они нужны, чтобы замедлять этот тренд. Они нужны, чтобы там поддерживать электроэнергию.
Самая высокая рождаемость в самых бедных странах. Кто этого не знает?
Да. Ну вот, как кажется, наши депутаты не знают, которые говорят о том, что надо сделать все, может быть, к примеру, и во время обучения, может быть, до обучения, может быть, вместо обучения, чтобы наши гражданки чаще рожали детей.
А что граждан-то исключили отсюда? Как гражданки без граждан?
С учетом... Не-не-не, граждане должны, безусловно, в этом участвовать, и всем им надо помогать, и главное... что в результате этой помощи, ну вот, к примеру, того, о чем нам рассказывает Иван Груздев, детей станет больше. Вот, например, кто-то тут написал, Вадим, вот Иоганн Себастьян Бах же был 8-м ребенком в семье, и это нормально. И есть такое ощущение, что у людей во власти, ну вот картинка так рисуется, дай денег, дай условия, дай возможность ребенка в детский сад, и в наших семьях опять будет по 8 человек.
Мне кажется, каждый оперирует теми инструментами, которые есть у него в руках. У людей во власти нет в руках такого инструмента, который, например, есть в руках у меня, сообразно с профессией. Приходите, я с вами своими инструментами поделюсь. У них есть деньги, влияние.
Как сделать так, чтобы каждая семья в Российской Федерации в 21 веке была такой, как семья Баха в 18?
Смотрите, коллеги, мне кажется, так вопрос не стоит. Мы вот сейчас как-то опасно начинаем формулировать. Сергей прав. Каждый решает свою задачу теми инструментами, которые у них есть. Есть технологический прогресс. Люди научились более-менее управлять смертностью. Вообще, кстати, если посмотреть, что демографы на эту тему говорят, что меньше стали рожать тогда, когда меньше детей стало умирать в детском возрасте. Ну, то есть мы на самом деле более-менее научились управлять
количеством детей. И матерей природы, что тоже очень важно.
Да-да. И плюс контрацепция, и вообще в целом у нас более управляемые жизни. Никто, кажется, не ждет, что сейчас депутаты тут всех нас опустят в средние века. Депутаты пытаются своими инструментами, мерами социальной поддержки, да, они, часть из них материальные, часть из них нематериальные, немножечко модерировать ту ситуацию, в которой мы находимся, вот только всего.
Это эффективные попытки?
Никто не знает, я подозреваю, какие попытки эффективны. Это попытки, давайте тоже относиться к ним с уважением.
То есть, если ничего не делать, точно ничего не получится.
Ну, как бы, да, они пытаются, но это важно.
Их эффективность, на самом деле, можно будет оценить. Ну, того, что вот в этом году происходит, мы сможем оценить через какое-то время, но не в этом году.
Ну, понятно.
И про 8 детей тоже, но если можно, я прокомментирую. Понимаете, в чем дело, в 21 веке, при всем уважении, 8 детей – это очень сложно, потому что воспитание существенно усложнилось. Информационные объемы, модели педагогические – все это очень сильно здорово поменялось, и эти дети, если их будет, предположим, 8, за исключением героических семей, где бывает и больше, эти люди герои натурально. Но раньше мать-героиня, не знаю, говорили, что вернут.
За исключением уже вернули, по-моему.
Да? Но, в общем, за исключением этих героев, к сожалению, качество воспитания будет падать. Тогда дети будут воспитываться и жить здоровьем, как, собственно, век Баха. Это не очень хотелось бы.
Самый простой вопрос здесь логистический. Одно дело, вы живете в селе, и у вас 8 детей, и они там дошли до школы, там дошли еще куда им нужно.
Другое
дело,
а часто в 18 веке, возможно, и в школу-то не ходили. 7373948. Слушаем вас. Голосование продолжается. Через 3 минуты подводим итоги. Прошу.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вы совершенно правы, что как в СССР, так и в России под деньги детей никогда не рожали и не будут рожать. Если это было не так, тогда как объяснить, что в 1950 году родили 2 миллиона 700 детей, в 1960 2 миллиона 800, то есть в два раза больше, чем что там, деньгами, что ли, закидали? Студенты и студенческие семьи – это часть российского общества. И относительно семьи и рождения детей им свойственны те же проблемы демографии, которые есть сейчас в России. Одна из проблем – это изменение именно репродуктивного поведения, в частности, заключается откладывание детей на более поздний срок. Откуда уверенность, что вот эти 22 тысячи семей, ну, поженились они, так у них, может, на уме не рожать детей. Есть же такое мнение, есть. И это фиксируется статистикой, что некоторые вообще не планируют иметь детей, а хотят пожить для себя. А тот, кто откладывает детей, потом уже в возраст 30-35 лет уже боится их рожать. Тоже статистика. То есть тот, кто хочет рожать детей, хочет быть уверенным, что он будет, во-первых, получит гарантированную работу, а если есть проблемы с жильем, получит гарантированное жилье. Впрочем, это подтвердило научно-исследовательский институт Высшей школы экономики, когда он вместе с Дальневосточным университетом провели исследование, что суммарный коэффициент рождаемости сильно реагирует на макроэкономические шоки. А у нас их что, нет, что ли? Что люди все уверены, что у нас все будет 10 лет стабильно развиваться? Нет такой уверенности.
Про уверенность в завтрашнем дне. Социальное неравенство, безнравственность и замена приоритетов тормозят рождаемость. Уверен 976-й. Все сложно, потому что мы все зажрались, пишет 873-й. Проще надо относиться к детям. Не надо пытаться из каждого делать гения и искоренить капиталистический подход к деторождению.
Вы знаете, тут, не знаю, может, там кто-то конкретно зажрался, я как-то про себя так не сказал бы, я про другое хотел сказать.
Мы как общество, видимо, об этом.
И тут вот в комментарии нашего уважаемого слушателя прозвучала нота, которую я хотел бы озвучить, которая всегда у меня вызывает, когда клиенты мне это высказывают, некоторую отрыв, не побоюсь этого слова. А что значит пожить для себя? Простите, пожалуйста, а дети, они вот с детьми возиться, вот это вот развитие...
Дети – это для государства.
Да?
Ну, так некоторые, во всяком случае, формулируют даже у нас.
Но дело в том, что хорошенькое себе для государства, с которым ты 20 плюс, а то и 30 плюс, а то и 40 плюс, как пойдет лет, проведешь с точки зрения ответственности, психологической взаимозависимости.
Да и стакан воды потом подавать тоже будет.
Ну, вдруг не захочется пить, конечно. Вот я сижу со стаканом воды, мне типа дал, мне его говорит Москва, а никакие не дети. Но, тем не менее, я не понимаю, почему дети, они в контрапункте с пожить для себя. Это тоже для себя. Это разные модели. Модели для себя. Вот и все, они просто разные.
У нас было голосование, которое мы запустили с самого начала программы. Мы спросили, правильно ли мотивировать молодежь вступать в брак во время учебы? Надо ли? Да, нет, нет однозначного ответа. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Иван Груздев?
Ну, надеюсь, что нет однозначного ответа, потому что мне этот ответ симпатичен.
Нет однозначного ответа, Сергей Мац.
Я бы тоже подписался под этой статьей.
Давайте посмотрим.
Но реально думаю, что нет.
Нет, вы думаете. Самый популярный ответ – нет. 60% выбрали этот вариант. На втором месте вариант «нет однозначного ответа». Такой вариант выбрали 28% аудитории радиостанции «Говорит Москва». И да, правильно, этот вариант выбрали только 12% тех, кто голосовал сегодня. Иван Груздев, Сергей Мац, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.